У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский. Всем добрый вечер, здравствуйте, это Пастуховские четверги, да-да-да, сегодня четверг, и несмотря на все события, мы с Владимиром Борисовичем здесь. Владимир Борисович, здрасте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич, по-моему, благодаря всем этим событиям нам надо встречаться все чаще и чаще, не успеваем перетереть новости.
Ну, а мы же не по новостным событиям, мы по событиям, да, знаете...
Но бывают такие новости, как кувалдой по голове.
Ну да, это правда. Значит, это, по-моему, Екатерина Шульман говорила в нашем эфире, что есть новости, это новость, это штука, которая не имеет серьезных последствий, есть события, которые имеют серьезные последствия. Поэтому мы с вами сегодня поговорим все-таки о событиях, тут все нам пишут привет-привет, доброе время суток. Так всем спасибо большое за эти слова. Сразу хочу сказать, что у нас сегодня такой мелкий праздник. Владимир Борисович наконец-то издал книгу, и сейчас на shop.diletant.media выставлена эта книга «Как переучредить Россию». И это не просто, вы можете зайти сейчас, ее не так много. Там и Владимир Борисович прислал послание к слушателям «Эхо». То есть это как бы автограф, мы не можем подписать у него, но мы в каждую книгу вложим вот это послание с его подписью. У вас будет такой мини-автограф, так что можете зайти на shop.diletant.media и схватить. Про книгу мы поговорим потом, а сейчас он нам сразу пишет, купила книгу, как увидела пост Владимира Борисовича. Вот так из Казани. Так что сразу в Казань. Первый экземпляр уходит в Казань. Конечно, мы будем говорить сегодня про Пригожина. И вот до рекламы у нас есть еще 4 минуты. Я хотел бы, чтобы в эти 4 минуты вот что вы сказали. Здесь был вопрос, считаете ли вы, от Руслана, 49 лет, считаете ли вы, что гибель Пригожина, предположим, он погиб, мы об этом еще поговорим, это удар по Путину или это на руку Путину? И Руслан объясняет, вокруг Путина нет таких энергичных людей, и с его точки зрения это удар по Путину. Давайте прямо из середины начнем для затравки. Потом будет реклама, а потом мы перейдем уже к сущности. Пожалуйста, Владимир Борисович.
Знаете, я за эти сутки переслушал так много мнений, которые вот столько разделились. Это укрепляет систему потому-то. Почему? Потому что Путин показал, что он молод и силен и может кого угодно убить, когда он хочет кого-то убить, потому что восстановлено силовое поле, потому что армия удовлетворена, потому что нет конкурента и так далее. А я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что это все приходящее. Все эти плюсы, они сиюминутны. Долгосрочный минус состоит в том, что размывается предсказуемость и стабильность системы. Она уходит из зоны комфорта все дальше и дальше в крайности. Понимаете, чем дальше в крайности радикально уходит система, тем тяжелее будет ей управлять. Это, понимаете, как машина, которая начинает метать из левой полосы в правую, из левой стороны в правую, она никак не может где-то на чем-то сосредоточиться. Я считаю, в долгосрочной перспективе это усложняет положение Путина и напрягает всех людей вокруг него. На самом деле это напрягает людей, потому что они каждый, тем не менее, где-то мозжечком, который у них сохранился как единственное думающее место, понимает, что на этом месте могут быть они.
Вам жалко Пригожина?
Это очень сложный вопрос.
Ну знаете, вот, я думал, он сразу считает, что влево или вправо, и все заорут сразу здесь.
Да, да. Скажите, пожалуйста, когда в третьей серии «Крестного отца» умирает Майкл Корлеоне, вам его жалко?
Майкла Корлеоне. Слушайте, мне, вот вы знаете, я процессуальный противник
Пригожина. Я ни в коем случае не сравниваю.
Я хочу сказать, я просто хочу сказать, что я процессуальный противник Пригожина, единственный россиянин, который с ним продолжает судиться, и теперь мои адвокаты не знают. Я, получается, я бенефициарий этой катастрофы, но у меня алиби. Я этого не делал. Да? Но тем не менее, я даже не знаю,
что... Это вы расскажете кому-то другому.
Обязательно расскажу. Ну так вам жалко или нет? Перед рекламой. Одна минута.
Мне жалко кинематографическую фактуру, но мне не жалко человека.
Владимир Пастухов, и чтобы понять, почему Владимир Пастухов не жалеет, еще раз скажу, это пишет, на Озоне книги нет. На Озоне нет, а на shop.diletant.media есть. Поэтому прямо сейчас, пока идет реклама, благодаря вам, у вас уже 920 тысяч, и поэтому пришла реклама. Вот благодаря вам, пока идет реклама, вы перескакиваете на shop.diletant.media, быстро покупаете книгу с листком, с автографом Владимира Пастухова, который он прислал для вас, и возвращайтесь на канал, а мы пока рекламируем, я правда не знаю что, но это реклама, поэтому не уходите.
Об Остапе Сулеймане Берта Марии Бендер-Бее, или, проще говоря, Остапе Ибрагимовиче Бендере Задунайском, мы знаем немного. Великий комбинатор был скуп на подробности своей биографии, ибо он чтил Уголовный кодекс и считал, что в человеке должна быть загадка, особенно если его ищет милиция и ЧК. Однако все знают, кем был его папа.
Мой папа был турецко-подданный.
Тут важен контекст. Тяжелое царствование Николая Александровича Кровавого в 1904 году Россия ввязалась в маленькую победоносную войну с Японией, обернувшуюся для нее катастрофой и революцией. Но это будет потом. А в начале, после первых тяжелых поражений, была объявлена мобилизация. Но во время войны в славном городе Одесса процветал целый бизнес. Турецкое консульство за малый взнос выдавало документы о том, что предъявитель сего подданный султана и вот-вот отбывает паломником в Палестину, тогда провинцию Османской империи. И он никак не подлежит призыву в царскую армию сражаться за веру, царя и отечество. Два великих одессита, Ильф и Петров, это, конечно, знали. Но вот чего не знали даже два таких гения, так это то, что сегодня Турция останется одной из немногих стран, которые еще выдают гражданство за инвестиции россиянам. Получить паспорт Турецкой Республики можно за покупку недвижимости в стране от 400 тысяч долларов. Это отличный вариант для сохранения капитала и выгодная инвестиция, ведь рынок турецкой недвижимости растет с каждым днем. Кстати, через 3 года ее можно выгодно продать, высвободив капитал без потери статуса гражданства. Константинополь, Царьград и Стамбул всегда были перекрестком 3 империй. А сегодня Турция – центр международного авиасообщения. Это очень удобно, если вы активно путешествуете или ведете бизнес с зарубежными партнерами. Турецкий паспорт открывает безвизовый въезд в 110 стран мира, а также дает возможность получить американскую туристическую визу на 10 лет. С ним намного проще открывать зарубежные счета. Да и в целом можно избежать множества ограничений. При этом постоянно жить в Турции совсем не обязательно. Вы можете пользоваться преимуществами второго гражданства, находясь где угодно. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление гражданства не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astons, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей недвижимости и заключения прозрачной сделки до получения паспорта. Обращайтесь к Astons и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
А, в эфире мы 21 час 14 минут. А?
Раскупили.
Чего?
Раскупили.
Вашу книгу раскупили, все 100 экземпляров. Я ничего не успел, Владимир Борисович.
Я должен сказать, что поскольку мне очень хотелось, чтобы она сюда попала первой, то действительно сегодня есть только на «Эхо Москвы», больше ее нигде не было.
А все а уже? Там, уже да. Это уже не рекламируется? Охренеть, ребята, виноват.
Наверное, появится где-то в других местах, но как-то все скромные ожидания были. Наш издатель посчитал, что 1000 – это так много, поэтому…
Мы сотню, но мы возьмем еще. Да. Мы попробуем взять еще.
Ладно. Слушайте, вы знаете, мне очень понравился ваш вопрос. Можно я…
Да, конечно, я хотел, потому что я считаю, что вы уклонились.
Нет, вот я сейчас не уклонюсь.
Давайте.
Я сейчас скажу, вот как есть. Мне очень жалко, что закончилось кино. То есть это было такое…
А оно закончилось?
Первая серия закончилась однозначно, сиквел, может быть, будет, но он уже будет о другом. Вот это кино закончилось. А вот то, чего мне абсолютно не жалко, это то, что, в общем, ушел зверь. То есть реально ушел человек, который проделал полную обратную эволюцию через Homo sapiens sapiens, Homo sapiens, кроманьонцу, неандертальцу и дальше туда, вот куда-то к денисовскому человеку.
Угу.
И, понимаете, причем ушел красивый зверь такой, знаете, лоснящийся. Он действительно, тут что Путин правильно сказал? Он сказал талантливый. Да. Это талантливый зверь, понимаете. Тигр талантливый бывает, бывает талантливый лев, там, саблезубый тигр бывает талантливый. Но, понимаете, жалеть о его уходе невозможно, потому что его уход сэкономил какое-то количество и, может быть, очень большое еще жизни. Потому что этот зверь при всей его красоте, вот эта кожа такая лоснящаяся, я сейчас говорю не о физической, но он реально мощная натура. Понимаете, это смерти. Это человек смерти. Это человек, который, не в том дело, что смерть сделан бизнесом. Он сделал смерть культом. Конечно, это какая-то паранормальность. Но этот человек превратил смерть и убийство в религиозный культ. Это аномально, это античеловечно природе. Поэтому, понимаете, конечно, можно смотреть и фильмы ужасов. И, конечно, они бывают увлекательными, хотя, честно говоря, не пробовал. У меня психика и так надорвана реальностью. Мне, как говорится, лишнего не надо. Ну, предполагаю, что есть люди, которым это нравится. Но, понимаете, ужасы в жизни – это ни к чему. Нет, не жалко. Зверь ушел, туда ему и дорога.
Смотрите, мне один из известных кинорежиссеров, который, уверяю вас, считает так же, как вы, про зверя, написал: «Лёш, но это же преступление».
А здесь я согласен полностью.
Прошу прощения,
у меня пропало видео? Так, там с видео чего-то. Ну, продолжайте говорить, Владимир Борисович, он будет жить сейчас.
Хорошо, а у меня пропало или у вас?
Да, у вас пропало.
Так, Владимир Борисович, продолжайте, мы вас по голосу опознаем.
Да, да. Значит, вопрос состоит в следующем, что этот человек, с моей точки зрения, заслуживал пожизненного наказания, ну, то есть той системы, в которой оно есть. Но... Несудебная расправа над ним, и здесь я абсолютно согласен с Ходорковским, она является в какой-то степени еще большим зверством.
Угу.
Понимаете, не всякое убийство возвышает даже такого зверя.
Так.
То есть, есть такое убийство, которое скорее принижает, потому что тут должен был свершиться суд человеческий и Божий.
Угу.
А здесь свершился суд мафиозный.
Угу.
Это тоже суд, но немного
о другом. Это тоже суд, конечно же.
Да, но немного о другом. Понимаете, поэтому если бы свершился суд человеческий и Божий,
угу,
тогда это было бы к выздоровлению. А вот то, как это произошло, все, Пригожина нет с нами, он ушел, он там, и наблюдает. Я не верю в слухи, что это инсценировка, все очень сложно. Конечно, ну, может быть, но я уже написал с самого начала, что это будет еще одна легенда, это будет человек Борман, это будет человек Дмитрий, там, как угодно. Но я не ожидаю его, как Бабченко, увидеть послезавтра на сцене, понимаете? Мы, конечно, всякое видели, но думаю, что этого не будет.
Сразу отвечаю, очень много вопросов про книгу. Книга раскуплена у нас, но мы постараемся на этой неделе, постараемся, там, девчонки уже работают, получить еще 100 экземпляров. Мы не знали, что за 5 минут уйдет 100 экземпляров, простите, ради бога. Мы попробуем. Значит, у нас не видно, да, Владимир Борисович? А фотографию его можно поставить? А, поставим фотографию. Главное, что он говорит. Владимир Борисович, все-таки каковы, с вашей точки зрения, будут ли, во-первых, серьезные последствия исчезновения Пригожина, вот серьезные последствия для ситуации в России?
В краткосрочной перспективе нет.
Так.
То есть, никаких я не ожидаю. Вот, Слав, начинаю перечислять. Вагнеровцы уйдут в партизанские отряды и начнут мстить, и будут являться страшной тенью по ночам, и не будет этого. вагнеровцев купят, перекупят, продадут дорого в еще другие африканские страны. Те, которые не согласятся быть купленными, такова их судьба, последуют вслед за своим командиром.
Угу.
Второе. Население выйдет с возмущенными протестами, будет требование «верните, верните Пригожина обратно». Не будет этого. А, кстати, такое авто. Много бы дал, чтобы услышать первую фразу в камере Игоря Стрелкова после того, как он узнал о том, что произошло с Пригожиным.
Ну, слава богу, наверное, сказал, что я тут в Лефорту.
Да, то есть я думал, что впервые за эти две недели он подумал о том, что ему повезло.
Угу.
А будет кто-то, конечно, ну, как и любого пиар-персонаж у Пригожина, есть фанаты, есть, конечно, чокнутые фанаты, я не буду об этом сожалеть. Но в реальности ничего не будет. Что будет?
Угу.
Вот здесь об этом, наверное, есть смысл поговорить всю оставшуюся часть эфира. Будет жизнь феномена Пригожина. Не самого Пригожина, а феномена Пригожина. И будет эта жизнь продолжаться уже без Пригожина. Потому что сам Пригожин, как явление, он вырос из абсолютно понятных мне, по крайней мере, предпосылок. И эти предпосылки с уходом Пригожина никуда не делись. Как говорится, можно Кремлю вернуть обратную фразу «всех не перестреляешь».
Хм.
Понимаете, всех Пригожинах с маленькой буквы там, в одно слово не перестреляешь ни зенитными ракетами, ни взрывчаткой, ничем. Потому что они рождаются временем и противоречиями этого времени. И в некотором смысле существование Пригожина было даже полезно, потому что на какой-то период времени, на несколько месяцев, вот это глубинное противоречие имело свой образ, такой выхлоп. Сейчас его не стало. Это значит, что оно будет искать какую-то другую фигуру, другую точку. Понимаете?
Так, вот это уже интересно, вот это вот совсем уже интересно.
Мы иногда, мы видим, вот есть такая игрушка, тут я столкнулся, внуку покупаешь, такая, шарик такой в сеточке, и ты на него нажимаешь, а там какая-то такая жидкость, и между сеточками раз, тут пузырь вылез, там пузырь вылез, и ты его жмешь, вылезает, и мне так понравилось играть, я нажимал, но потом уже все же дело на Китае, да. Мы молимся, один пузырь как лопнул, и все, нас там залило, вонючим, что там было изнутри. Ну вот эта вот ситуация с Пригожиным, она мне напоминает вот эту китайскую игрушку. То есть такой шарик, сверху сеточка, и его распирает изнутри. И поэтому в эти сеточки, вот такой носик вылез смешной. Вот, раз, ударили по нему кувалдой, он обратно залез. Но там же распирает, он в другом месте вылезает. Опять бьешь кувалдой и залез. Но в конце концов вылез и в таком месте, где ты ударишь, и вонючая вся жизнь, сказать, выльется. Вот это то, что нас ожидает. То есть, убрав Пригожина с большой буквы, мы не решили проблему Пригожина с маленькой буквы.
И в этом смысле тогда все равно, остался он жив или нет?
Абсолютно, абсолютно. Потому что сейчас на этом месте вылезет в какой-то другой сеточке. А почему? А что распирает? Вот это ключевой вопрос.
А что распирает? Что за грыжа, как пишет Николай Бобо?
Да. Ну вот, грыжа очень похожа. Это реально грыжа власти, понимаете? Это грыжа политической власти. Распирает внутриэлитный раскол. Вот он, вот такой вот. Вот здрасте. Вот, знаете, мне очень нравилось всегда, ну, потому что я примерно так себе я эту мелодию представлял, вспомнить Михаил Михайлович Жванецкий. Говорит, вы слушали наше звучание? Говорит, нет. Говорит, я себе представляю. Вот когда мне писали наши оптимисты, либералы и гуманисты года полтора назад, какая, говорит, у нас стратегия победы? Внутриэлитный раскол. Ну, конечно, должен быть внутриэлитный раскол. Элиты расколются, и одна часть начнет воевать с другой, и хорошая часть победит.
Угу.
У них была какая-то странная утопическая мысль о том, что они вот как-то так хорошо расколются, что будет плохая часть и хорошая часть. Ну, это, по крайней мере, надежда. А они раскололись на плохую и очень плохую. Так. Это сценарий, который никто не ожидал. То есть, с моей точки зрения, сейчас внутриэлитный раскол является реальностью. Угу. Он окружает Путина со всех сторон. Но только это раскол не на партию войны и мира. Ха-ха. Это раскол на партию холодной войны и горячей войны.
Так.
Войны такой менеджерируемой, скажем, ограниченной войны и войны тотальной. Вот, а партии мира нету. Нет, она провалилась.
А вы в какой партии?
А я вне партии.
Не уклоняйтесь. Что у вас пропало видео, это не значит, я же вижу, что вы покраснели, Владимир Борисович. Давайте.
Я не покраснел, потому что, понимаете, это обычный силлогизм. У тебя есть нечто вонючее желтого цвета и нечто вонючее зеленого цвета. И тебя спрашивают, ты какого цвета предпочитаешь? А я предпочитаю не вонючее.
Ну, если выбирать между вонючим.
Зачем мне выбирать между вонючим? Я хочу, чтобы их всех смыло дезинфицирующей жидкостью.
Поэтому... А краник-то где?
Вот, краник тоже есть. Это так, другой... Про краник как раз и книга, понимаете?
Да, не надо делать рекламу книги, ее нету, просто ее раскупили. Ребята, мы еще достанем, мы достанем, ребята, не волнуйтесь.
Понимаете, давайте сейчас об имеющейся реальности.
Да, давайте, так я...
Имеющейся реальность, то есть я голосую за ту реальность, которая еще не проклюнулась. То есть она еще не всплыла на поверхность. Почему? Потому что на поверхность, как вы знаете, сразу всплывает что-то другое.
Ну, вот да.
На поверхность сегодня всплыло две стратегии выхода.
Так.
Вот у нас сейчас борются сторонники двух стратегий выхода. Потому что то, что они уже говорят, правильно, помните этот старый анекдот, когда в еврейской семье муж пришел, говорит, у меня говорит, сегодня большой день, я, говорит, в партию вступил. А жена ему говорит, ну, вечно ты...
Во что-нибудь вступаешь.
То в партию. Вот, понимаете, у нас пока образовались вот те две партии, в которые я вступать не хочу. Но эти партии понимают, что они с этой войной лопухнулись. Вот они лопухнулись по самой полной программе, потому что...
Обе партии.
Так. Потому что война была ошибкой, и сегодня все понимают, что война была ошибкой. Даже Сурков-то где-то в своем межгалактическом пространстве прекрасно понимает, что это его утопия троцкистской перманентной революции, перманентной реакции, она была ошибкой. То есть все понимают, сейчас задача, как отсюда выйти. И дальше вот есть два подхода. Первый подход – который вот Игорь Иванович, ну не Сечин, а тот, который сегодня радуется, что он в тюрьме, он вот красиво описывал слово «договорничок». Вот для него
да, это... «договорничок», да, такое слово употребляет. Да.
Поэтому вот на самом деле он, ну, в общем, описывал реальность. То есть есть очень большая партия, у нее нет границ, у нее нет четкой структуры. Назовем это не партией даже так, а движением. Есть движение договорничка. То есть оно не собирается ни в чем каяться, оно не собирается признавать каких-то ошибок, оно не собирается посыпать голову пеплом, оно не собирается даже отказываться от того, что там за Поребриком живут какие-то страшные нацисты, бандеровцы.
Боюсь, да.
Что они что-то сделали плохое. Но они просто хотят, ну, помолчать об этом, ну, то есть не кричать об этом на каждом углу. Они с удовольствием бы на какое-то время вообще забыли, что-нибудь делали. Им важно сохранить лицо, желательно прихватить все то, что захапали с собой, а при этом выйти в какой-то стабильный такой режим отношений с Западом. Ну, может быть, так снизить какой-то небольшой уровень санкций. Они реально дают себе отчет, что при таком подходе они существенно санкционный режим не улучшат, но, по крайней мере, они его не ухудшат, и какие-то вещи там отыграют, стабилизируют уже ситуацию с Индией и Китаем, по крайней мере, перестанут бояться за то, что там клетка захлопнется еще и с этой стороны. И дальше они вот в этом режиме будут дотягивать до смерти Путина.
Так.
Они понимают, что При жизни Путина там у них будет вечная борьба с их оппонентами, Путин будет всех разводить, кто не разведется пожиже, тот упадет с высоты 8000 километров, а это неприятно. Поэтому они будут как бы вот дотягивать вот в этом режиме такого мини-СССР.
Угу.
СССР, ну, скажем так, раннебрежневских времен, скажем, вот где-то до 1975 года. Потом Путина они отправят почетный путь, и дальше они рассчитывают, что они удержат власть, ну и постараются выйти в какую-то... Во-первых, все уже привыкнут, там уже какая-то часть территории интегрируется.
Такая что-то... благостная картинка. Идем, да, в, идем в застой.
Да, идем в застой. Вот эта партия застоя.
Ага.
Это партия застоя, но у нее есть одна хорошая для Путина приятная черта. Эта партия застоя предполагает, что Путин – это необходимая константа их выживания. И, в общем, чем дольше он проживет, тем лучше вообще, потому что, конечно, он ну, большой как чудак, что он в эту войну вляпался, но, в принципе, с ним лучше, чем без него. Он, при всем при том, гарантирует ну, какую-то стабильность, какой-то уровень выживаемости и доходности, как высшим классом, так и низшим. И, в общем, в целом, пока есть Путин, в общем, можно как-то смотреть в будущее с оптимизмом. Поэтому такая партия оптимистичного застоя, которой Путин нужен.
Так.
Дальше есть противостоящая им партия.
Так. Она им противостоит, подождите, подождите. И вы сказали слово «противостоящее». То есть это все-таки внутри путинского истеблишмента противостоящие группы, да?
Да, ну понимаете, ведь на самом деле меня же интересует не Пригожин с его как бы... YouTube-мыслями. Меня же интересуют те ребята, которые не давали ему утонуть все это время.
Да, понимаем, понимаем.
Да, и которые... Ну, давайте говорить, что Пригожин – это ну, такой фасад потёмкинский.
Какие-то... Чего? Фасад чего?
Ну, с моей точки зрения, я всегда считал, что Пригожин все-таки человек ФСБ вот в этом раскладе. А. Пригожин – человек ФСБ в большей степени... чем человек, скажем, Министерства обороны, по-моему, это было очевидно. Понимаете, и вот в этом перепихивании ответственности за войну и взглядах на выход из этой войны, он представлял определенную часть. ФСБ в целом, конечно, это консорциум. Там,
конечно, там, конечно, консорциум.
Там, понимаете, там нет единой воли. Там, я вообще считаю, что это такой рынок, маркетинг, такая биржа. Вот для меня ФСБ – это биржа, на которой играют финансово-силовые группы.
Подожди, потому... подожди, мы от партии «Застой» далеко ушли.
Да-да.
Так вот, вторая, партия.
Это вот вторая партия, которая в общей, с моей точки зрения, в значительной степени стояла и за Пригожиным, и за Гиркиным, и за многими другими, которые не высовывались так... Они не высовывались, но на Путина они, на самом деле, с моей точки зрения, оказывали и оказывают серьезное, ну, такое психологическое воздействие. И вот, понимаете, буквально так же все совпало, буквально ведь за несколько дней до этого инцидента прошла информация о том, что какие-то... Какая-то иностранная, как всегда, утечка у нас же все по анекдоту, у нас все... всегда о внутрироссийской жизни мы, как во времена СССР, узнаем, если не из «Голоса Америки», то из Блумберга, из Рейтерса и так далее.
Так что?
А что вот и определенная часть силового аппарата, особенно в ФСБ, требует от Путина все-таки...
Я когда слышу «требует от Путина», я себе эту сцену представляю так.
Нижайшая сцена вот именно, понимаете, опять из этой самой агонии, вот Хвостов с Горемыкиным у царя, понимаете?
Верноподданно требуем, да.
У нас верноподданно требуют, понимаете?
И это просто фигня, извините.
Нет, это фигня, конечно, но игнорировать ее тоже невозможно, понимаете? Он, конечно, их всех презирает и все прочее, но он чувствует эти настроения, особенно в неком низовом аппарате. Но, в принципе, идея военно-гражданской мобилизации – это ведь не индивидуальный сон Пригожина или Стрелкова.
Ну нет, конечно, есть группа людей. Ну, хорошо, вы говорите, то партия застоя, а эта партия чего? Я все время возвращаюсь.
Эта партия – это тотальная война.
Тотальной войны. То есть да. Путинская элита делится на партию застоя и партию тотальной войны.
Да, партию тотальной войны, которая, наоборот, против застоя. Она говорит, что все, ленивые коты, народ ленивые коты, воюют сейчас. Прямо слушайте, я сейчас начну говорить со словами их украинских спикеров. Понимаете, часть общества воюет, другая часть не воюет. Эти на нее смотрят. Для одних война, для других мать родная. Надо все закончить с гражданской промышленностью, прогнать Набиуллину, прогнать...
Набиуллину, вот главное Набиуллину.
Главный.
То есть, бабло же, да, я понимаю, бабло, да.
Да-да, переходим к распределительной системе, переходим к трех сменам, сворачиваем все, что не для фронта, не для победы, напрягаемся, надо взять Киев.
Ну, это значит, что Владимир Владимирович одного посадил, другого уронил, зачищает этих радикалов.
Да. То есть для меня совершенно очевидно, что Владимир Владимирович, как бы он бровями там не водил, как вот не супился и так далее, сегодня стрижет партию тотальной войны.
Потому что она и влезла на его поляну?
У меня две версии. Я не знаю, чем закончится. Есть два варианта. То есть первый вариант, он самый простой даже без поляны, хотя это тоже очень важно, но я думаю, что он склоняется внутренне к договорничку
на
сегодняшнем этапе.
К партии застоя.
Партия застоя. Он склоняется к партии застоя. Он вообще, вы знаете, он по складу характера, вот он Бериевско-сталинский. Знаете, в чем разница, например, с Хрущевым для меня ключевая, вовсе ни в каких других вещах. Это смешно. Но Хрущев, да и последний Брежнев, и даже частично Горбачев, они верили в тот бред собачий, который они несли из своих всех громкоговорителей.
Верили, это я могу подтвердить, верили.
Да, они все верили, и они приходили к каким-то простым решениям, как любая домохозяйка примет на основании здравого смысла за 2 секунды. Они приходили, это мне близко, я сам такой, но таким сложнейшим идеологическим путем, то есть переворачивая в своей голове какие-то надуманные догмы, разворачивая, сворачивая мифы. Вот Сталин и Берия еще в большей степени, это были люди, которые вот ни во что это не верят. Для них это были сказки, но надо, чтобы народ сказал сказки. Ну, рассказывали сказки. Можно про Лену Родионовну, можно про коммунист там. Кот ученый, Маркс ученый. Это люди, которые вообще абсолютно ни во что не верят. То есть Путин в этом смысле это выжженная земля. Вот он сейчас вроде так загорается, там Бединский мученик, вот он какой-то миссии говорит, в душе пустыня выжженная. Пустыня выжженная, никому веры нету, но и ни во что веры нету. Вот слова, слова, слова. Столько лет каждого видит, как рентген, насквозь просвечивает, и кроме денег ничего. Вот рентгеновский аппарат, вроде человек как человек, он смотрит, он раз видит, там столько-то пачек внутри лежит, столько-то пачек.
Владимир Владимирович, тогда бы не было никакого 24 февраля, и 25 февраля наступило бы сразу после 23-го, но нет.
Вы знаете, это была форма там выживания. У него выхода нет после всего, куда он дошел. Ну, допустим, потом, это, давайте так, согласен, что здесь есть о чем поспорить, давайте выйдем юристы в отдельное производство.
Давайте, сейчас, давайте.
То, что я думаю, первое, да, он все-таки видит стратегический выход для себя в договорничке. Эти ребята ему просто мешают, создают проблемы. Второе, вот вы задали, конечно, колоссальный и мне интересный первый вопрос, там, жалею ли я? Да не во мне дело. Да я могу жалеть это. Жалеет ли он?
Интересно.
Вот а вот здесь у меня, понимаете, у меня картинки. Я человек вообще таких ассоциаций каких-то. Всплывают из памяти. Вот Маневича убили.
Ой, люди уже не помнят, кто это.
Я помню.
Люди уже не помнят, кто это, Владимир Ильич.
Это был тоже дружбан из тех же годов, что и Пригожин на самом деле. Угу. Это был глава департамента приватизации в Санкт-Петербурге, ну, которыми командовала вся эта команда, он был членом вот, бригады. Он был членом бригады. И его убили там. Не знаю, кто, я до сих пор не помню, там, по-моему, Шутова обвиняли.
Да, обвиняли Шутова, депутата, да.
Да. Важно то, что вот для Путина это было лично. Он на могиле клялся, что мы найдем. Он пришел к власти, и все дела возобновились, и он рыл, и там сажали всех, и Дружбанов, и не Дружбанов. Ладно, оставим Маневича.
О чем это нам говорит?
А вот, сейчас второй. Вы помните, это кадры, которые войдут, наверное, во все фильмы о Путине, которые когда-либо снимут. О нем будут снимать фильмы, у него очень много фильмов снимут. И помните, у него умер тренер по самбо.
Вот, который... Да, конечно, конечно.
И вот помните этот момент, когда он так, все ушли.
Да, и вот, он идет один по набережной. Идет, да?
Вот по этой набережной, вот, да. Вот тут он переживал. И сравните это вот с этой вот безразличной, вот пустой, сквозь зубы вот этой вот сегодняшней реакции. Ну да, талантливый человек, сложность.
А я не видел реакции. Была реакция, да?
Да. Ага. Значит, дословно. Ага. Талантливый человек сложной судьбы много сделал для того, чтобы продвинуть интересы в России и в Африке, и в Украине тоже постарался, жаль.
Интересно.
Понимаете, это было так холодно, и это многое объясняет. Это для меня очень много объясняет. Он его вычеркнул. Вот он умеет вычеркивать. Он умеет, то есть, значит, он для себя на своих вот этих весах понятийных, он посчитал, что это предатель. Все,
нет, это точно, нет, но про предательство это точно, а реакция на предательство, согласитесь, это эмоция, а не расчет.
Да, это эмоция, да. То есть, вот, то есть первая причина, почему он их стрижет, это, конечно, политическая причина, потому что они ему мешают. А вот вторая причина, что вот то, что вы сказали, они лезут на его поляну, он воспринимает это как некорпоративное поведение. То есть он не простил им ни всех этих высказываний, ни намеков, ни полунамеков, когда они начали с Герасимова и Шойгу, и дальше они в экстазе в этом своем, когда они потеряли контроль над собой.
Психанули.
Психанули, да. Вот они выше прыгнули, чем Шойгу-то. Понимаете, они выше прыгнули. Мы помним эти фильмы Пригожина. Сколько там было непрямых намеков на верховного главнокомандующего.
Понимаете? Да. У Гиркина вообще впрямую.
У Гиркина впрямую, но Гиркин не был своим.
Да, это правильно. Но он был своим в 2014-м
все-таки. Не. Для Путина свой...
А, в этом смысле.
Да, для Путина свой – это ближний круг. Это тот, вот сколько я слышал этих историй, свою бытность адвокатскую, о том, как идут переговоры с Путиным. Вот там только один. Тебе это лично надо. И если ты говоришь, начинаешь вот так, как вы меня обвиняете, дайте вот такой ваш, все, ты ничего. Дальше, если ты говоришь, да, это мой лично, вот это он понимает.
Да, это правда. Я сертифицирую это, да.
Да, но там есть обратная сторона. Вот в ход рубль вышел десятка.
Да.
Когда ты произнес, что тебе это лично надо, ты дальше лично же и обязан.
Верно, это все так.
И на этом многие погорели, в том числе и многие наши с вами знакомые, понимаете? Потому что когда им было надо, они говорили, что лично, а когда надо было платить, они говорили, что это к дяде.
Угу.
Так вот, для него Гиркин – это никто. Я не уверен, что он его там знает. Это вообще...
Я думаю, что докладывали, это такая
вот,
история.
Да. А вот здесь... Для меня, я глубоко убежден в том, что Пригожин был не просто из ближнего круга, а ближе ближнего.
Когда-то.
Он был из того же круга, между прочим, уровня, что и Демин. И здесь, то есть это как бы уже совсем вот эта бархатка, которая внутрь как бы смотрит, которая протирает шейку-то.
Да, понимаю.
И здесь... Когда этот человек попёр, и почему попёр? Потому что у него сначала какие-то амбиции, он поставил свои амбиции, свои химеры выше этих обязательств.
Выше преданности.
Выше преданности.
Лояльности.
Да, поэтому здесь это, и таких, то есть Пригожин, ну, это пример, А на самом деле это как если Скрипалем, такой вот знак всем Пригожиным, потому что таких много поперло. Почему? Ну вот смотрите, возьмем других потенциальных Пригожиных. То есть, только не поймите меня правильно, я ни на кого не указываю пальцем, но пусть они задумаются. Вот буквально за сутки до появления официальной информации по Суровикину выпендривается православный предприниматель Малафеев.
Ну, Господи.
Пишет большую статью о том, что победу-то будет праздновать генерал Армагеддон, и праздновать он будет в Киеве, и благодарить мы, и целовать во все места должны генерала Армагеддона, а не верховного главнокомандующего, за то, что у нас линия Суровикина. Вы что думаете, это не сигнал этим ребятам? Это не царь Пушка смотрит на Царьград?
Ну, это да. Но это их какие-то византийские дела, может быть, для того, чтобы скомпрометировать. Это по-разному можно трактовать. Они все играют в какую-то одним им известную игру, один в домино, другой одновременно там в Чапаева, а третий в подкидного дурака, сидячи за одним столом. Тут у нас на самом деле последствия вот этой истории, или, как говорит президент Зеленский, инцидента, имея в виду падение самолета, они, вот как вы думаете, как генералитет это воспринял, как армия, высшие офицеры это восприняли?
Мне кажется, что высшие офицеры сейчас, в свою очередь, расколоты.
Угу.
И я могу сказать твердо, что низшие чины, скорее всего, восприняли это плохо, потому что для очень многих Пригожин с его риторикой и философией был гораздо ближе, чем их собственные командиры.
Угу.
Вот для низших чинов, если мы говорим, условно говоря, уровень до капитанского, я боюсь, что там симпатия на стороне Пригожина. Мы не берем отдельные вот эти моменты уже деградации, когда возникли конфликты при выходе из Бахмута, когда он стал, ну, по сути, вообще себя вести с армией, как с грязью.
Да-да, он обвинял армию как раз, да. Извините.
Ну, обвинял он, пока он обвинял Герасимова и Шойгу, так кто ж там за Шойгу заступится с Герасимовым?
Ну да.
Когда он стал брать командира бригады в заложники и избивать его у себя в плену. Ну, вот это такое, это уже...
Да, это была история, которая в армии помнят. Мы, может быть, забыли. Да.
Понимаете, это как раз называется «тихо шинами шурша едет крыша не спеша». Крыша поехала в тот момент, вот реально поехала. И когда генерал Алексеев... вот, то есть, знаете, я умею видеть, когда люди говорят истине. То есть, когда генерал Алексеев на этом видео говорит, что ничем, кроме помешательства, я это объяснить не могу, я думал, что он был совершенно искренним. А это куратор, понимаете?
Да-да-да.
Те, который его создал.
Это куратор, да-да-да-да-да.
Поэтому вот здесь этот момент, конечно, там сильно подпортил отношения с армией. Но в целом риторика его, она армейским низам была понятна. Что касается армейских вербов, там же есть, собственно, генералитет, который... про Герасимовский, про Шойковский, это большинство, но есть и генерал Попов, командующий 58-й армией, с риторикой достаточно близкой, понимаете, есть и те, которых вместе с Суровикиным сняли, и там где-то с десяток генералов, которых мы не видим, не слышим, то есть там идет тоже раскол внутри армии, и там, по всей видимости, этот раскол связан с разными оценками допустимых и недопустимых потерь в этой войне.
Есть вопрос, у нас осталось 10 минут, 11, Владимир Борисович. Тут все время вспоминают, что две частные армии, эта армия была, ну, ЧВК, как армия, да, и Кадырова. Это, вот как вам кажется, на Кадырова и кадыровцев все это как? Потому что мы помним, что Кадыров, он в последнее время Пригожина критиковал, и так довольно грубоватые публичные кадыровцы. А с другой стороны, они тоже очень резко критиковали, не так резко, как Пригожин, тем не менее, Шойгу и Герасимова.
Ну, мое мнение, что депрессивненько должно на них это подействовать.
Депрессивненько, да?
Да. Да. Тем более, что у них сейчас свои как бы заморочки начались буквально параллельно. У меня вообще такое впечатление, ну, вот я читаю информационную ленту, опять, ну, невозможно пройти мимо крестного отца. Понимаете, что настал момент, когда сегодня семья Корлеоне платит по счетам. Вот, понимаете, у меня возникло ощущение, что август – это время, когда семья кремлевских Корлеоне платит по счетам. И вот этот вот скандал с избиением парня, который сжег Коран, он, конечно, дебил.
Да, и Николай Журавель, Никита Журавель, да.
То есть, опять-таки, вот вообще это провокация, которая должна пресекаться самым серьезным образом в такой стране, как Россия. Но ситуация, это все как с Пригожиным. Ситуация, при которой 15-летний подросток заходит с отцом, ну, практически сатрапом местным, в камеру к осужденному, после чего якобы отец выходит, в чем я не уверен, и ему дают возможность, как на боксерской груше, там размяться, и все это происходит в стране, которая как бы вроде как говорит, что она цивилизованная, и что-то ее, что-то там ее отличает от Талибана, я забыл, что именно, но что-то говорили мне различает ее от Талибана, ну то есть это выглядит омерзительно, но не в том же суть. А в том суть, что вытащили эту историю наружу федеральные чиновники. Понимаете, они бы мало кто узнал.
Да, это Москалькова.
Это Москалькова, она ее вытащила. Она не бывает да. сколько угодно говорить. То есть это выглядело как наезд. И при этом пришлось Грозному огрызаться. Потому что они могли бы впасть в несознанку в обычную свою, сказать, что не было такого, все поклёп, а им пришлось стать в такую открыто дурацкую позицию, говорить, что это, скажите спасибо, что не убил, спасибо, что живой, почти как по Высоцкому. И, понимаете, поэтому этому предшествовал такой микронаезд. А здесь, ну, в общем, им показали, как легко какие-то странные предметы и вещи могут в этой стране взрываться. И сегодня ты сатрап, а завтра ты четырежды герой России посмертно.
Да, ну посмертно, знаете, в кавычках, но посмертно. Владимир Борисович, я вынужден на секунду техническую историю. Ребят, для того, чтобы вернуть картинку, нам нужно прерваться минут на три. У нас всего осталось 7 минут, поэтому, пожалуйста, мы не будем возвращать картинку. Там фотография стоит, Владимир Борисович, да, Полин? Стоит. Поэтому давайте вы это переживете. Еще один технический вопрос. Полин, голосование мне надо поставить. Значит, я хочу вас спросить, тут многие про книгу спрашивают, Владимир Борисович, извините. Вот я хочу вас спросить. Это вас ни к чему не обязывает, но мне нужно понять, сколько книг заказать, что вы, готовы ли вы на «Дилетанте» купить книгу вот этого вот Владимира Борисовича, она у нас там 2200, по-моему, стоит, да, с его открыткой. Если да, проголосуйте «да», мне просто знать, сколько, если нет, можете не голосовать или голосовать «нет», чтобы сказать девицам, чтобы они заказали, и чтобы мы могли на этой неделе еще вам, тем, кто хочет предложить хотя бы порядок цифр, поставь, пожалуйста, готовы ли вы купить книгу. Естественно, сейчас никаких денег, ничего не надо. Нам просто нужно понять, поскольку вы просите, а я не знаю, что выйти из эфира и девчонкам сказать, звоните в издательство. Зато сегодня звук в порядке, пишет Майя Кондратьева. Да,
ну, да, то есть у нас три шкинкопта. Но я обещаю, пусть понимаете, я должен тут повиниться, что я в свое время погнался за хорошей камерой Logitech. И как смотрите, заметила моя жена, когда три в одном, никогда не бывает хорошее. Поэтому сейчас я распарю отдельно микрофон, отдельно камеру. Опять.
Ну, мы сделаем, так. Все, не волнуйтесь. Значит, Владимир Борисович, давайте не тратить на это время. Вот, на технический, то есть мы объявили, да, вот сейчас уже пошло голосование. Просто те, кто да, просто, мне главное, примите участие, те, кто да. Я вижу, что уже у меня две трети от 400 голосов, но это, в общем, как-то нормально. Понятно, что с 100 экземплярами я не отделаюсь, Владимир Борисович. Значит, как только будет, в ближайшее время, это будет либо в пятницу, либо в субботу, то есть либо завтра утром, либо в субботу, либо будем наблюдать. Еще один вопрос, последний, может быть, 6 минут о Пригожине. Вы абсолютно верно говорите, что Пригожин – это производная вот этой истории. Но тут мне один тоже такой кремлевский небожитель, который к нему относился с симпатией, когда он был поваром, и без симпатии, когда он перестал им быть поваром, он сказал: «Слушай, ты не понимаешь, это Остап Бендер». Я говорю: «Какой Остап Бендер? Персонаж симпатичный». Он говорит: «Ты это не понимаешь, он был очень симпатичным». Я говорю: «Тогда объясни, почему он выродился в очень несимпатичного». Что вы думаете по этому поводу?
Я абсолютно с вашим знаком. Понимаете, мы живем в пузырях. И я глубоко убежден, то есть, ну, я сейчас скажу так, я глубоко убежден в том, что, к сожалению, вот совершенно в разных кругах общения одни и те же люди ведут себя совершенно по-разному. То есть я, например, знаю, что Путин в своем там узком личном кругу, по крайней мере, таким, как он был там 10 лет назад, человек, который старался держать слово, который там из здравого смысла умел вникать в какие-то проблемы, если что-то обещал, старался выполнить, если плохо получалось, терпел. То есть, понимаете, вот в этом кругу для своих люди совершенно другие. Эти люди совершенно другие. Поэтому я абсолютно допускаю, что Пригожин, который, безусловно, человек одарен. Знаете, я все время говорил, что то есть, это у нас очень много людей, которые просто в ногу со временем, оказалось, родились просто фантастическими ораторами, блестящими блогерами, исключительными ютуберами, великолепными стримерами. Господи, вот если бы не было интернета, мы вообще бы не узнали об этих талантах. Проблема состоит в том, что их нельзя пускать в офлайн.
Так.
Потому что в офлайне они оказываются извергами, садистами, узурпаторами власти и так далее. И это разные, как бы, разные совершенно миры. Да, безусловно, я сказал, что, к сожалению, к огромному, Пригожин, который обладает, ну, безусловно, обладал билетристическим даром, который, безусловно, смышлен, у которого логические связки работают получше, чем на самом деле у большинства чиновников администрации.
Ну да.
Он при этом был, ну, в некотором смысле моральным извращенцем. То есть это был человек, на которого может прошлое, может, ну, может, не знаю, вот эта сложная судьба, которую понял Путин, она повлияла таким образом, что он стал жрецом насилия и вот этим, ну, страстным поклонником культа смерти. И это, конечно,
привело... Это кажется странным. Пригожин, поклон. По-моему, это все актерство. Актер-актерыч, знаете ли.
Смотрите, он актер-актерыч, но этот актер-актерыч, он вот этот вот культ кувалды снутри своей банды, он его развивал. Понимаете, без его одобрение, понукание, подбора людей. То есть там была вакханалия, понимаете? Это оргиастическая организация была. Понимаете, там насилие превратилось в оргию. Это была непрерывная оргия, оргия безнаказанности. Они реально получали кайф от этого. Вот в этом проблема, понимаете? Это опасный для жизни любого общества, русского, нерусского, любого. Это опасно для существования человечества, культы. Это такая вот хлыстовщина, понимаете? Хлыстовщина, пятидесятничество. Этих людей, к сожалению, вылечить невозможно. То есть мы, опять-таки, проблема в том, что внесудебная расправа, она просто распрыскивает это, их просто ловить, это не лечит. А в принципе, да, это у нас было класть конец.
Ну, смотрите, последний вопрос, полтора минуты. Владимир Борисович, насколько все-таки, тут переспрашивают, насколько все-таки так важно, живой он или нет?
Вот для меня вообще никак. Он перестал. Значит, если он жив, и если это все гигантская инсценировка, он будет как миф о Бормане. То есть, ну, Борман там его атрибутирует в Латинской Америке, а это. Я сказал, что будет легенда о нигерийском старце, удивительно хорошо знакомом с тайнами кремлевского двора. Она будет жить всегда. Но этот старец умрет в Нигере.
О, Господи, Боже мой. Да, это, конечно, да. Ну, хорошо. Спасибо большое, Владимир Борисович. Значит, вы нам должны эфир дополнительный на следующей неделе, потому что вас не было видно. Может, это не вы были, а хорошо. Интеллект этот самый.
Да.
Мы эту самую Аникину взнуздаем, чтобы она с вами провела слух и эхо. Я понял все по книге, друзья мои. Я понял, что надо там несколько сотен экземпляров заказать. Я уже все понял, вы не волнуйтесь. Я попробую, чтобы утром на «Будем наблюдать» в субботу они уже были. Так что тем, кому нужно, имейте в виду, в 12 суббот, завтра не успею, наверное, но в 12 часов в субботу я вам попробую эту книгу Владимира Борисовича «Как переучредить, не устроить, переустроить Россию». Мы вам представим с его записями и так далее. Спасибо большое. Куда-то сегодня все, значит, дебилы сбежали. Владимир Борисович, я даже не знаю, почему. Обычно мы этих дебилов притягиваем, как, может, потому что они вас не видели. Не знаю.
Вот, значит, может, меня не надо показывать никому?
Не-не-не, я очень люблю, знаете, когда появляются дебилы, рука бойца колоть устала, там банишь и чувствуешь себя на своем месте дебилом меньше. Спасибо всем. Дмитрий Бык.